Книга Даниила.
Я так понимаю, что эта тема, здесь в этой книге он описывает царство мира, развитие царства мира сего. Если мы до сих пор все рассматривали развитие царства Божия, но параллельно развивается другое царство, царство мира. И вот книга Даниила открывает нам царство мира сего, его развитие и его конец. Не просто развитие, а его конец. Его имя означает «Бог мой судья». Значит, царского происхождения, значит, из колена Иудина, где-то в 20-летнем возрасте уведен в плен. Значит, взят с другими молодыми людьми в Вавилон, царский дворец, в течение 3 лет изучал язык халдеев, их культуру, их литературу, в общем, получил высшее образование там. Но он сразу проявлял верность, да, и поэтому Бог его благословил. Государственный муж, занимал 1 место в государстве Навуходоносора, и это место или эту должность он занимал 45 лет. Затем, видимо, он на время забыт, потому что сменились цари, но при Валтасаре вспомнили о нем, помните, да? Он, когда коленки у него затряслись, он не знал, что жена, говорит, царица. Говорит, у отца твоего был человек-пророк. Ну, не значит, что он забыт, где-нибудь в каморке живет. Возможно, просто он, как богатый, знатный человек, он живет, имеет свой дворец там или еще что. Но он не при дворе, он забыт. И опять Валтасар вспомнил о нем, и он приведен во дворец царский. Но в эту же ночь переворот происходит, Мидо-Персидское царство воцаряется, Дарий. Но Дарий откуда-то узнает о Данииле и приближает его снова к себе. И он опять занимает место при царе. Притом интересно, когда Валтасар его призвал, он говорит, ты займешь 3 место. Почему 3? Но дело в том, что когда читаешь историю, дело в том, что Валтасар – это правнук Навуходоносора. Просто он, ну так у них выражение, отец твой Навуходоносор. Ну самый важный, самый знаменитый прадед, так сказать. А царствовал в это время его отец Валтасара. Но он ведет войну с Киром, царем персидским. Он на полях битвы находится. И его сын является 2-м лицом в царстве и в это время управляет Навуходоносором. Поэтому он говорит, если ты сделаешь все, ты будешь 3-м. Ну так, оно очень связано с историей. И дело в том, что мы, так я детали не знаю, это можно надо было глубже в историю, но получается Валтасар, где его отец, не знаем, или он уже убит, потому что Кир, собственно, завоевал. Но в эту ночь Мидо-Персидский царь Дарий завоевал Вавилон. Но это опять не Кир. Кир ведет с отцом войну, а его заместитель, потому что Кир сам перс, а это объединение 2 народов, Мидо-Персия. А Дарий, как заместитель Кира, завоевывает столицу халдеев. И поэтому у Кира-то столица Сузы, значит, вообще не Вавилон. Он оставляет Дария своим наместником в Вавилоне. И получается, что, в принципе, это он уже в то время, Вавилон, не столица всего царства. И Дарий не царь всего царства, а только наместник над определенной областью в Вавилоне. Но, опять же, при нем Даниил несет служение. И можно вполне предположить, что он, ну, лично ли или передал Киру пророчество пророка Исаии. Потому что он, ну, такую очень большую должность, очень приближен к царям, ко всем передал. И поэтому Акир был очень человек набожный, религиозный. Он, покоряя народы, чтил всех богов, которые есть. И когда он такое услышал, что о нем предсказано, то он, естественно, посчитал, что это, наверное, самый великий бог, и сказал, что надо построить столицу ему и храм, и пусть они там молятся за него и за его детей. И вот такая вот получается взаимосвязь. Почему в таком царстве, как ну, в языческом, такой указ вышел? Значит, вообще открывается страница, ну, как бы получается, с Израилем все закончено, да, все понятно с ним, переворачивается страница, и открывается страница язычников. Времена язычников. Потому что новозаветнее царство, оно будет среди язычников в большей мере иметь, а завершится полным. И поэтому, перевернув эту страницу, надо начать не с развития там царства внутри язычников, а вообще развитие этих царств показать. Значит, я его назвал «Владычество Божие». Это я тогда еще разбирал. Сейчас, мне кажется, надо тоже немножко в развитии Царствия Божия. Я уже подпункты по-другому назвал. Хотя главы также названы, они тут у меня вообще очень просто. Начало жизни во дворце, видение Навуходоносора, ну, чтобы ориентироваться. Но делится на две части. Историческая часть, я думаю, все помнят, да? А потом она пророческая часть. Ну, вот, как владычество Божие, я так рассматривал, что осуждены языческие обычаи, когда они не сели за их стол, осуждены языческие философия Навуходоносора, может быть, немножко натянута, языческая гордость, раскаленная печь, помешательство Навуходоносора, языческое нечестие, пир Валтасара взял сосуды Божии, языческие преследователи Даниила, а потом народы мира осуждены и основано вечное царство. Так, значит, у меня такая схема была. Сейчас немножко я названия другие уже дал. Именно в свете развития царства мира сего. Но, думаю, тоже может быть недоработано. Значит, первая глава. «Царство мира покорило видимое представительство Царства Божия». Также в первой главе описано. Иерусалим – это представительство Царства Божия, правда, видимого. Он покорен Вавилоном. Но сохранен святой остаток. Там остались мужи, которые не будут питаться этой пищей и сохраняют чистоту. Вторая глава. Значит, развитие царства мира, введение Навуходоносора в виде золотого истукана. Значит, ну я повторю, наверное, все знаете. Голова золотая – Вавилонское царство, серебряная грудь – Мидо-Персидское царство, бедра медные – Греческое царство, голени и ноги железные – Римское царство. Ноги смешаны железо и глина. И камень оторвался от горы, ударил этот истукан, и он развалился, а этот камень стал горой Божией. Ну, значит, царство мира сего, которое представлено, как оно будет развиваться, и царство Божие, которое его разрушит окончательно. Затем с истуканом, я ее так назвал, третью главу, «Религия царства мира побеждена верой юношей». Да? Ведь получается, Вавилон – это политическое объединение, но он понимал, что этого мало. Оно развалится, если не будет религиозного объединения. И получается, вот этот истукан – это была объединенная религия. Вы там своим богам служите, это ваше дело, но я ставлю еще одного бога, а вот ему вы должны все поклониться. И у нас будет одна вера, одна религия. Правда, истукан представляет его самого, обожествление личности царя Навуходоносора. Но если мы смотрим в перспективу развития мира, к чему идет мир? Сейчас на наших глазах идет политическое объединение мира. Сначала военное, да, нужно с террористами бороться. Европа объединяется, политическое, экономическое объединение. Нужна одна валюта, она уже существует. Надо политическое, общее правительство. Следующий вопрос будет, и нужна общая религия. Так не пойдет. Ислам будет свою, христиане свою. Потом они будут друг с другом воевать, терроризм устраивать. Нужна общая религия. И эта религия будет человек. Центром этой человека, обожествленный человек. Поэтому, я думаю, то, что происходит, но победили эту религию вера молодых юношей, вера и упование. Да будет тебе известно, царь, что богам мы твоим служить не будем, если даже Бог нас и не сохранит. Но поклоняться мы не будем, да? И Бог сохранил, и посрамил, и этот же царь пишет указ, что надо поклоняться, мне угодно это написать вам, что со мной произошло, по всем царствам разослал, что есть Бог Всевышний, который над всем управляет. Как вера этих юношей совершила это, что просто мы должны сегодня настраиваться, что мы в такой же период живем, и, возможно, такие же обстоятельства, чтобы наша вера победила эту религию, которая будет водворяться. Теперь четвертая глава. Умопомрачительство Навуходоносора. Ну, значит, царь мира сего признает власть царя небесного. Такой урок. Может быть, я не до конца сформулировал. Но после этого он написал, что я знаю, что царь, владыка существует над всем. И он дает царство кому хочет. Пятая глава. Приговор царю земному Валтасару за его нечестие. Вышла рука и написала. Хотя царство мира развивается, но Бог над этим царством и в нем внутри он совершает свою работу. Шестая глава. «Царство мира сего осуждено верным слугой Всевышнего». Значит, Даниил брошен в ров. За что? Общее решение никому не обращаться и не молиться в течение, значит, этих дней. А он все равно молился и попал в винный ров, но он... Эти, которые все организовывали, они все оказались пищей и добычей льва. Значит, развитие царства мира в откровении, пророческая часть. Теперь четыре животных, но представляют те же, того же истукана. Лев – Вавилонский царь, медведь – Мидо-Персидское царство, барс – Греческое царство и зверь последний, страшный, ужасный – Римское царство и Антихрист. Но там ветхий днями появляется, К нему приведен сын человеческий, открыты книги и осудили это царство. Значит, там камень отвалился, а здесь в виде суда, который над этими четырьмя животными. Но там о четвертом животном еще сказано, у него 10 рогов, потом один рог вырос и 3 рога сбросил, и возвысился, и стал, значит, против Бога говорить. Но если мы так понимаем, что четвертый царь – это римское царство, которое… Вообще любое царство, вот все эти 4 перечислены, как они возникали? Они возникали путем завоевания, а распадались тем, что их завоевывал другое царство. Это закономерно. Любая империя возникала завоевывая, а распадалась, потому что ее завоевывали. Римская империя также возникла, но распалась она, ее никто не завоевал. Ну, если немножко историю помнит, она просто сама по себе развалилась. Так, по времени история ослабла, на 2 части развалилась, потом на 10, а современная Европа уже представляла себе множество, значит, стран. Без руки, да? И теперь объединение опять происходит не силою завоевания, как обычно все империи. На наших глазах Европа объединяется просто с договорами. Один договор, второй, третий, общее правительство, общие деньги. Понимаете, вот это символически. Четвертый зверь, он не перестал существовать, он на время как бы растворился и снова появился. И этот зверь страшный, ужасный, да? Я не знаю, значит, там про 10 рогов говорится. Но интересно, я был в Брюсселе. Брюссель – это столица Европы. Это же там общеевропейский парламент находится на той площади, о которой говорят, что там этот компьютер стоит, который должен банк данных на всех жителей планеты иметь. Ну, он в форме креста, так я читал. Но там я ничего не увидел. Я только увидел огромную площадь, стеклянные здания, остекленные, видать, все полно компьютеров там, современные офисы. Но что еще интересно, стоит 10 флагштоков, ну, 10 знамен государств. Знамен никаких нет, просто флагштоки стоят. Думаю, интересно. По-моему, в Европе 12 государств, или сейчас уже даже 13 в этом Евросоюзе. А 10 флагштоков стоит. Они не добавляют. Видимо, должно 10 быть. По пророчеству и так. И к этому все идет. Так, теперь 8 глава. Овен и козел. Хотя вдруг Овен представляет теперь с двумя рогами Мидо-Персидское царство, Мидия и Персия. А козел идет с одним рогом. Это Александр Македонский. Разъяренный нападает на этого Мидо-Персидское царство. И, значит, а потом у него рог обломился, и у него 4 выросли. Но Александр Македонский не имел наследников, умер молодым, и его 4 главнокомандующих разделили царство на 4 части. Значит, это пророчество все исполнилось, я сейчас не могу сказать, через сколько лет, дословно. Но интересно, римское оставлено, халдейское оставлено, а вот эти 2 царства, вот эта война описана. Я не могу до конца сказать, для чего все, но мне так преломилось. Образ смены. Но на этом примере как бы показано, как царство сменяется другим. Там война, клевета, ярость, пожирают друг друга. Так. И в результате всего этого приходит коварный царь, да, один из 4 рогов возвышается, это Епифан Антиохский, который хульные слова там говорил на Бога и является прообразом Антихриста. Это один из 4 рогов, который возвышается. Затем 9 глава идет молитва Даниила. Он исчислил, что 70 лет прошло по пророчеству Иеремии, должен теперь конец плена. Он начинает молиться. Вот не просто так это Бог делает, 70 лет прошло, а по молитве Даниила, по его покаянию, которое он совершает. И, видимо, в это время издается указ Кира. Ну, не видимо, оно так и есть, потому что он получает откровение о 70 седьминах. И говорится, со времени издания указа пройдет 69 седьмин до Христа Владыки, а последнюю, значит, роль или последнее, что совершит 7-я седьмина. Но и эти 69 седьмин тоже делятся. Сначала пройдет 7 седьмин, а потом следующие 62 седьмины. Ну, от указа царя Кира до восстановления стен проходит около 49 лет. Значит, 7 седьмин прошло. Город восстановлен. И до Христа Владыки 62 седьмины, так, 434 года проходят до распятия Иисуса Христа. И затем последняя седьмина оторвана, она должна, значит, это седьмина, когда будет властвовать Антихрист. И она, между ними лежит время Церкви Христовой. Значит, 10 глава. За царствами мира стоят могущие духовные власти. Вот это очень важно. Там, кажется, ангел Гавриил не мог прийти к Даниилу, потому что ему мешал царь персидский. Пока не помог князь Михаил, да, по-моему, так оно и есть. И я теперь смог прийти. Вот такая картина открывается, что за этими государствами, за этими империями стоят духи тьмы, властители, которые управляют, и поэтому они и могут, так сказать, покорять. У меня такое понятие, что не только за любой империей, а за любой идеей, которая, ну, такую мировую получает влияние, стоит какой-то дух, один из властей тьмы. Ну, допустим, коммунистическая идея. Как она могла, такая система, да, идея, как она могла завоевать? Потому что за ней стоял дух. За свидетелями Иеговы тоже стоит какой-то дух. И так за каждой такой системой стоит какой-то владычественный дух, который управляет всем этим. Поэтому для развития царства мира это понятие очень важно. И в 10 главе книги Даниила открывается, что за царствами мира стоят могущественные власть духов. Затем 11 глава, она там про царя Южного и царя Северного. Но это чисто по истории все так и было. Это когда царство Македонское разделилось, Северное представляло Сирию, а Южный – Египет. А Палестина была между ними. И вот они там договаривались и воевали, и все это отражалось на Палестине. Но для чего это так подробно описано Даниилом? Я тоже не могу сказать, мне так кажется. Взаимоотношения царей в царстве мира, вот там и они друг друга предают, и клевета. Сидят за столом переговоров, а думают про другое, как его убить. Все. Вот царство мира, а внешне оно мирно сидят у нас сейчас за переговорами, а каждый думает, как его съесть, как его убрать. Открывает внутреннюю сущность этих царств мира, на чем они построены, их взаимоотношения. И последняя, 12 глава, она должна так закончиться. Победа Царства Божьего. Там написано, ты иди успокойся, святые еще будут, воссияют, и победа еще будет. У нас время осталось еще помолиться.
Сверка в лучах огромный стукан, ух Вавилона. К нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснились, как листва, клязья народа. Потоки пестрым волею Творца, Сидрах с друзьями, они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг над Ире звуки труб, подите племена перед кумиром. Язычников повергнул миг оркестр, аккордом страшным не тронулись, однако трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом царь дышал, то эти трое их бросят в печь, но смерть от них ушла, они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынами черям. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, ни злоба ада могут отлучить нас от Христа, мир нет возврата. Пусть давит плечи трудности свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность.